Джон Демидов. Система становления. Книга пятая. Вызов брошен. Глава первая. Кейран, Калининград. Когда подполковник Жаров вывел нас из комендатуры, я все еще пребывал в странном состоянии между шоком и отрешенностью, потому что события неслись вперед с такой скоростью, что сознание просто не успевало их обрабатывать. Нас с Илюхой усадили на заднее сиденье серой Ауди, после чего Жаров занял переднее пассажирское кресло, и как только он захлопнул дверь, машина тут же резко тронулась, вылетая на центральную улицу Калининграда. Не успели мы проехать и 200 метров по пустынной утренней улице, как сбоку с примыкающей дороги к нам пристроилась первая патрульная машина ДПС с мигалками, которые молчаливо сверкали в предрассветной тьме, и это было только начало. Еще через минуту появилась вторая машина, которая заняла позицию перед нами, а к тому моменту, когда мы выехали на объездную вокруг Калининграда, нас уже сопровождал целый кортеж из четырех машин. Пока мы ехали, я заметил некую странность. Все светофоры на нашем пути почему-то всегда загорались зеленым. И только хорошенько присмотревшись, я увидел, что на всех крупных перекрестках стояли сотрудники ДПС, которые вручную их переключали, чтобы наш кортеж мог проехать, нигде не останавливаясь. Совсем скоро мы выскочили на загородную трассу и взяли курс на Храброво, где, как я предполагал, нас ждал какой-то военный борт, готовый к вылету в Москву. Но реальность превзошла все мои ожидания. Вместо того, чтобы свернуть к пассажирскому терминалу, наш кортеж поехал к какому-то шлагбауму, который открылся еще до того, как к нему подъехала первая машина ДПС, даруя нам возможность беспрепятственно проследовать прямо на летное поле. Мы стремительно промчались мимо ангаров, мимо стоящих вертолетов и военных самолетов, а закончился наш путь у трапа пассажирского Боинга 737 авиакомпании «Аэрофлот». Этот самолет выглядел полностью готовым к полету, вот только вокруг него не было ни одной живой души из обслуживающего персонала. Ни грузчиков, ни заправщиков. Только мужчина в форме пилота у подножки служебного трапа и две темные тени у самой двери. «Выходим, быстро!» — скомандовал Жаров, вылезая из машины. И мы тут же последовали следом, чтобы уже через минуту нас практически втолкнули в абсолютно пустой салон самолета. «Садитесь на любые свободные места и не забудьте пристегнуться», — сказал пилот спокойным голосом, закрывая входную дверь. Мы с Ильей переглянулись. А Жаров, который зачем-то зашел в самолет вместе с нами, легонько подтолкнул нас в сторону салона, будто поторапливая. Мы прошли в секцию первого класса, где Илья без особых размышлений выбрал кресло у левого иллюминатора. А так как я тоже хотел лететь в окошко, то решил занять такое же кресло с другой стороны, тем более что настроения на разговоры у нас никакого не было. Как только мы сели и щелкнули ремнями, послышался нарастающий вой двигателей, после чего самолет без каких-либо привычных инструктажей о безопасности начал рулежку в сторону взлетной полосы, которая быстро сменилась стремительным набором скорости перед взлетом. Первые полчаса полета прошли в гробовой тишине, нарушаемой лишь ровным гудением двигателей, под которое меня наконец начало отпускать напряжение, копившееся все это время, уступая место леденящей усталости. Мои веки начали постепенно тяжелеть, я уже практически провалился в сон, как вдруг мое подсознание зацепилось за что-то, чему тут было совсем не место. Сначала я не понял причин своей нервозности, а потом взглянул в иллюминатор и испуганно замер. Дело в том, что рядом с нами, так близко, что можно было разглядеть каждую заклепку на хищном силуэте, летел изящный истребитель с острыми контурами крыльев. Я не мог назвать себя экспертом в авиации, но, исходя из флага, нарисованного на его хвосте, совершенно точно определил, что к российским воздушным силам он не имеет никакого отношения. В этот момент из кабины вышел второй пилот, который холодным тоном доложил Дмитрию Сергеевичу. «Товарищ подполковник, пилот истребителя приказывает нам совершить посадку в Вильнюсе, так как мы якобы незаконно пересекли границу». Жаров на это вскинулся и тут же выплюнул целый каскад вопросов. «Как долго нам лететь до границы РФ? И что мы вообще можем сделать в такой ситуации имеющимися средствами?» Пилот на этот вопрос скептически окинул взглядом наш самолет, а потом с видимым отвращением сказал: «На этом, товарищ подполковник, мы боевому самолету не сможем противопоставить совершенно ничего, а вот он нас собьет и даже не почешется, поэтому лучшим решением будет подчиниться требованиям и произвести посадку, потому что до нашей границы лететь еще около получаса, а этого времени нам никто не даст». Жаров побледнел и требовательно спросил. «С землей связались? Что они говорят?» Пилот после этого вопроса посмотрел на нашего сопровождающего, как на умственно отсталого, и сказал. «С землей мы связались практически сразу, и там нам сообщили, что отправили звено истребителей. Однако им лететь до нас чуть меньше 12 минут, что в сложившейся ситуации преступно долго». Жаров судорожно прикинул варианты и вдруг выплел. «А как же Беларусь? Она же тут, недалеко». Пилот задумался на несколько мгновений, после чего задумчиво протянул. «Да, до границ Беларуси действительно недалеко, и мы туда долетим минут за 10. Но даже при таком раскладе наш гость успеет нас продырявить, как только поймет, что подчиняться его требованиям никто не собирается».
«Тяните время!»
— рявкнул Жаров. И именно в этот момент в опасной близости от самолета пролетела пулеметная очередь. Пилот скосил глаза в сторону иллюминатора, после чего сказал. «Это было предупреждение. У нас ровно минута, чтобы начать снижение. Иначе следующий выстрел будет на поражение». В этот момент я, наконец, отмер, и, увидев, что истребитель вновь догоняет наш самолет, а его пилот в черном шлеме смотрит в нашу сторону и показывает пальцем вниз, крикнул в сторону открытой двери кабины. «Прижмись к нему поближе!» Этот крик прозвучал настолько неожиданно, что первый пилот, сидевший за штурвалом, среагировал на него почти рефлекторно, в результате чего наш «Боинг» плавно, но уверенно начал сближаться с истребителем, сокращая без того опасную дистанцию. В иллюминаторе я прекрасно видел, как пилот в черном шлеме на мгновение замер, явно не понимая такого наглого маневра со стороны безоружного лайнера, и снова попытался показать нам знаками на необходимость посадки. И это было его ошибкой. Дождавшись, пока расстояние между нами сократится до совершенно ничтожных значений, я закрыл глаза, чтобы отсечь все лишнее. Вой двигателей и тяжелое дыхание Ильи рядом, сдавленный мат Жарова. А потом хорошенько сосредоточился на вражеском пилоте, после чего активировал тот единственный навык, который мог нам сейчас помочь — ментальный шип. Я никогда еще не использовал этот навык на таких скоростях, но все случается когда-то в первый раз, да и выбора у меня особого не было. Пилот был обычным человеком, и его природные ментальные щиты, конечно же, не устояли против воли монарха с 5 кольцами становления, в результате чего сразу после моей атаки его фигура обмякла, а голова упала на грудь. Истребитель, лишённый управления, на секунду дернулся, после чего стабилизировался и продолжил полет, сохраняя прежний курс и скорость. «Пилот в отключке!» — крикнул я хриплым голосом, который прозвучал непривычно громко в гробовой тишине салона, и тут же добавил. «Меняйте курс на Беларусь! Сейчас!» Второй пилот, стоявший в проходе после моих слов, резко рванулся к иллюминатору, и когда он оценил состояние вражеского пилота, его глаза расширились от недоверия. «Он что, спит?»
«Неважно!»
— рявкнул Жаров, найдя в себе силы взять ситуацию под контроль, после чего пророкотал.
«Немедленно меняйте курс!»
Пилот тут же метнулся в кабину, хлопнув дверью, а через десяток секунд мы все почувствовали глубокий крен, потому что наш лайнер начал разворот вправо, на северо-восток, а безжизненный истребитель начал потихоньку удаляться, сохраняя прежнюю траекторию полета. Только в этот момент Илья наконец выдохнул и, кинув на меня опасливый взгляд, спросил.
«Серег, ты его убил?»
«Нет, ты что?»
Вскинулся я, чувствуя странную пустоту после использования навыка. «Он просто крепко спит и минут через 30 проснется с дикой головной болью, если, конечно, его кто-нибудь не собьет за нарушение воздушных границ». Все это время Дмитрий Сергеевич не сводил с меня внимательного взгляда, в котором не было благодарности, но зато было очень много переосмысления. Я чувствовал, что сейчас, при взгляде на меня, он видел в первую очередь не человека, а оружие. Оружие, которое только что спасло жизни всех на борту.
«Как вы это сделали?»
— спросил он ровным голосом, на что я коротко ответил, не желая вдаваться в подробности. «Ментальное воздействие — одна из способностей, полученная в Сиале. Впрочем, неважно. У меня другой вопрос. Что нам теперь делать?» Совсем скоро на Земле поймут, что с их пилотом что-то не так, и пошлют новую птичку. У нас есть эти 10 минут?» Жаров тут же вытащил из внутреннего кармана куртки спутниковый телефон, похожий на небольшой кирпич, после чего сосредоточенным голосом сказал. «Сейчас сделаем так, чтобы они у нас точно были».
После этого он начал набирать длинный номер, отойдя в заднюю часть самолета. И когда он дозвонился, его речь была наполнена отрывистыми словами, позывными и военными терминами. Мне было очень интересно узнать суть этой беседы, однако сквозь гул самолетных двигателей я разобрал только что-то про недружественный перехват, нейтрализацию угрозы КП, срочный запрос коридора воздушное пространство РБ. Ситуация потихоньку стабилизировалась, и адреналин начал отступать, пуская на свое место мелкую противную дрожь. Я только что полноценно атаковал человека. Пусть это был враг, который проявил агрессию в нашу сторону, но все равно это был новый рубеж, который до этого момента я старался не пересекать. Раньше я сражался с тварями из Данши, с культистами из Арахнис, с чем-то однозначно чужим и нечеловеческим, а тут пилот, солдат, который просто выполнял приказ. Он стрелял по нам, жестко напомнил я себе, и следующая очередь была бы фюзеляж. Логика работала, но на душе все равно скребли кошки, и я ничего не мог с этим поделать. За окном плыла легкая утренняя пелена, и где-то внизу под нами проносились поля и леса. Я бы долго мог смотреть в никуда, но неожиданно рядом со мной сел Илюха и, тронув меня за плечо, произнес: «Серег, смотри!» Я последовал за его взглядом и увидел, что на горизонте, со стороны, куда мы летели, появились три крохотные серебристые точки, которые очень быстро увеличивались, принимая форму стреловидных силуэтов. «Наши?» — прошептал я с безумной надеждой, на что Жаров, который сел сразу за нами и посмотрел в тот же иллюминатор, утверждающе произнес: «Наши. По данным Земли, это звено МиГ-31 с белорусского аэропорта в Барановичах. Их подняли по тревоге после нашего запроса, и сейчас они должны выйти на параллельный курс, чтобы сопроводить нас до своего воздушного пространства». Спустя десяток секунд три точки действительно превратились в три грозных истребителя-перехватчика, которые прошли под нами с оглушительным ревом, а затем плавно развернулись и заняли позицию вокруг нашего Боинга, один впереди и два по бокам. Глядя на знакомые красные звезды, намалеванные на их фюзеляжах, я испытал чувство глубочайшего облегчения, а также впервые поверил, что все действительно будет хорошо. «Что теперь?» — спросил Илья. «Мы сейчас летим в Минск?» «И да, и нет», — ответил Жаров и тут же пояснил. «Нас доведут до Минска, и там нас подхватят уже наши пацаны, которые доведут уже до самой Москвы. Топливо у нас запасом, так что нет никакой нужды приземляться в Минске и терять бесценное время». В это мгновение он посмотрел на меня, и я прочитал в его взгляде что-то новое. Теперь там была не просто постоянная оценка моих поступков, но еще и появилась какая-то... осторожность? Дмитрий Сергеевич не стал ходить вокруг да около и сказал прямым текстом: «Сергей Игоревич, ваши действия в этом противостоянии, они вышли за рамки любых ожиданий. Вы же понимаете, что я обязательно буду докладывать о произошедшем, и мне придется описать ваш вклад максимально подробно». Я понимал, о чем он говорил, но другого ответа на его вопрос у меня не было, а потому я просто пожал плечами и сказал: «Да, я действительно призыватель, и в моем арсенале действительно есть ментальные атаки. Это редко, но совсем не уникально». Жаров ненадолго задумался, а потом медленно кивнул и сказал: «Хорошо, я вас понял, Сергей Игоревич, и я искренне надеюсь, что сюрпризов такого рода в вашем арсенале больше не найдется». После этого он вернулся на свое место, а Илья откинулся на спинку кресла. «Никогда в жизни так не радовался виду военных самолетов», — пробормотал я, и я не мог с ним не согласиться. Эти строгие, стремительные силуэты были самым красивым зрелищем за последние сутки. А все потому, что они означали безопасность и говорили о том, что мы уже почти дома. Оставшийся путь до Москвы прошел без каких-либо происшествий, и уже через 2 часа шасси нашего самолета коснулись ВПП Международного аэропорта Шереметьево. Но вместо рулежки в сторону терминала наши пилоты отвели лайнер на дальнюю часть аэродрома. Как только самолет окончательно остановился, к нему сразу подкатили несколько черных внедорожников без опознавательных знаков, и когда мы спускались по трапу, внизу нас уже ждала новая группа незнакомых людей. При взгляде на эту группу меня немного передернуло, потому что даже невооруженным взглядом было видно, что хоть они и были одеты в гражданскую одежду, однако их осанка, взгляды и манера держаться с головой выдавали в них принадлежность к государственным структурам. Как только я ступил на бетон, Меня тут же проводили к черному лимузину «Аурос Сенат», стоявшему неподалеку, и крайне вежливо открыли передо мной заднюю дверь. Когда я сел внутрь этой роскошной машины, то видел, что там, на просторном заднем диване, уже сидел представительный мужчина, одетый в темный, идеально сидящий костюм без галстука. При виде меня он отложил в сторону свой планшет и жестом указал мне сесть напротив него. Как только я выполнил это указание, дверь машины закрылась, и она плавно тронулась, набирая скорость и выезжая с территории аэродрома на пустынное шоссе, после чего мой сопровождающий, наконец, заговорил. «Сергей Игоревич», — произнес мужчина спокойным голосом, в котором чувствовалась привычка повелевать. «Прошу прощения за столь спартанские условия знакомства, но обстоятельства иногда выше нас. Позвольте представиться, меня зовут Кузнецов Игорь Владимирович, и я возглавляю одно из разведывательных управлений нашей страны». Я не слабо так удивился уровню сопровождающего меня человека, а он тем временем продолжил. «Ситуация, согласитесь, выдалась нестандартная и вынуждает нас прибегать к нестандартным решениям. Ваш перелет должен был пройти в штатном режиме, но, как видите, наши партнеры проявляют чрезмерный, на мой взгляд, интерес к российской территории и к определенным персоналиям на ней, поэтому нам пришлось импровизировать». Он говорил спокойно, словно описывал не международный скандал, а просто обсуждал погоду, после чего слегка улыбнулся и спросил. «Вы, наверное, задаетесь вопросом, куда и зачем мы едем. Смею верить в вас, что наша цель прежняя, но вот конечная точка немного изменена. После демонстрации ваших способностей в воздухе вести вас на отдаленную базу или в штаб ДКАР сочли неразумным, потому что слишком много глаз и потенциальных утечек, поэтому мы едем туда, где уровень безопасности максимален, а решение принимается без лишних согласований». «И куда именно?» — спросил я, глядя в тонированные окна, на что получил крайне простой ответ. «В Кремль».